Перед нами 11 глава книги пророка Даниила, и мы здесь видели, что пророчество, записанное в ней, точно исполнилось в событиях последующих веков. Оно открыло всю наготу человеческого сердца, этих воюющих между собой народов, а между ними зажатый, как бы зажатый в тиски, их обоюдной ненависти находился Израиль, страдающий и истекающий, можно сказать, кровью. Мы видели, что Северный царь, это один из династии Селейкуса, одного из генералов Александра Великого, которому после смерти Александра досталась Сирия. Другой генерал, Птоломей, взял на юге себе Египет. Эти две династии столетиями вели между собою войны, и, конечно, посреди них был Израиль, который постоянно был в больших проблемах. Но мы читаем далее, теперь 15 и 16 стихи из этой 11 главы книги пророка Даниила, где говорится так: «И придет царь Северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга. Ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его. И никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Друзья, дорогие, выражение «и на славной земле поставит стан свой» указывает, почему это пророчество было записано и оставлено Даниилом для будущих поколений. Оно касалось славной земли, земли обетованной, которой Бог удостоил Авраама и его потомков. Прочитанные выше два стиха, уважаемые радиослушатели, предсказывают историческое событие, а именно победу Антиоха Великого над Египтом. Это была решительная победа, и она причинила в то время Израилю неописываемые страдания. Я миную здесь многие, конечно, детали, которые вы сами можете найти в светской истории и проверить, как детально в эти 125 лет исполнилось пророчество Даниила. И вот мы читаем дальше. «И вознамерится войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из этого». Это, слушатели, уже нас переносит в годы 198 и включительно до 195 до нашей эры, то есть до Рождества Христова, когда Антиох Великий заключил договор с Египтом и отдал свою дочь Клеопатру за Птоломея Эпифана. В следующих трех стихах мы читаем: «Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей по царству славы. Но и он после немногих дней погибнет и от возмущения, и не в сражении». Слова, слушатели, которые мы только что прочитали, «потом обратит лицо свое к островам», относятся к началу завоеваний греческих островов Сирией. А слова «некоторые вожди» прекратит нанесенный им позор, эти слова, друзья, говорят о том, что поднимется другая сила в мировой империи, в мировой истории, а именно это Рим. Рим был характерен сбором податей в покоренных им странах. И заметьте, слушатели, как детально здесь описывается именно это положение. Дальнейшие стихи знакомят нас с презренной личностью, которой был сам Антиох Епифан, в это время ставший царем Сирии. С ним отождествлено исполнение пророчества о Малом Роге, записанном именно в 8 главе, которую мы уже рассматривали. Мы прочитаем 21 стих, где говорится: «И восстанет на место его», то есть на место Антиоха Великого, «презренный, и не воздадут ему царских почестей. Но он придет без шума и лестью овладеет царством». В этом месте, дорогие друзья, в этом месте пророчество занято царем из династии Селейкуса Антиохом Епифаном. Этот подлый царь является также прообразом Антихриста, человека греха, который придет в последнее время. Слушатели, Антиох Епифан получил трон в 175 году до нашей эры. Он назван презренным через его страшное богохульство. Он пришел к власти с программой мира. Антихрист придет к власти таким же самым путем. Он представит народам великую скорбь, как период мира. И люди будут думать, что вступают в тысячелетнее царство, тогда как в действительности они взойдут в самый тяжелый период скорби, когда-либо существовавший на земле. Антиох Епифан был обманщик и льстец. Мой друг, остерегайся подобных людей. В служении Богу нам нужны честные и прямые люди, всем сердцем доверившимся Христу. К сожалению, большинство политиков сегодня именно идут по путям Антиоха Епифана. Слушатели дорогие, не спотыкайтесь и не идите за такими людьми. Идите за теми, кто в самом деле служит Богу, к богобоязненным людям идите. Друзья дорогие, Епифан стал прообразом Антихриста. И в самом деле он таким и был. Мы должны понять, что Антихрист придет как во имя Христа, как лже-Христос. И многие, к сожалению, его примут в то время. Но мы прочитаем далее стихи от 22 по 24, где говорится следующее. «И все потопляющее полчища будут потоплены и сокрушены им даже и сам вождь Завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени». Слушатели, упоминаемый здесь вождь Завета был, видимо, первосвященник Аниас III, который был смещен и казнен обманным путем, тогда, когда Антиох пришел к власти. В последующих 4 стихах мы читаем о походе Антиоха Епифана и о его победе над Египтом, что, конечно, принесло ему много-много богатства и великий престиж. Мы читаем: «Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного, и Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета. И он исполнит его и возвратится в свою землю. Дорогие друзья, Антиох, как вы видите, был очень коварный и притом очень хитрый человек. Он действовал везде обманом, точно так, как поступает сам сатана, потому что он есть лжец и обманщик. Мы читаем далее. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китийские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святый Завет и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. Друзья дорогие, корабли китимские – это, конечно, римский военный флот. Он, именно он помешал намерению Антиоха Эпифана вновь овладеть Египтом. Свою злобу Антиох обратил тогда против Израиля. Он будет действовать, стараясь искоренить все религиозные основания этого народа. Дальше мы читаем: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Дорогие друзья, Антиох пошел против Иерусалима в 170 году до нашей эры. В это время им было убито 100 тысяч евреев, друзья дорогие. Он отнял ежедневную жертву, а принес в жертву, подумайте, свинью, а навар из нее вылил на жертвенник. Это было, конечно, самое страшное кощунство, которое могло проявиться в человеке. Он также поставил идола Юпитера в храме и заставлял евреев поклоняться именно этой мерзости. И это, дорогие друзья, это была действительная мерзость запустения. О мерзости запустения, которую совершит в будущем Антихрист, предупреждал наш Господь Иисус Христос. Именно таким же образом поступит Антихрист. Он будет делать кощунство в храме Божьем, друзья, и сядет, как царь царей, выдавая себя за Христа. Слушатели, это в самом деле будет мерзость запустения. Вот что ожидает Израиль и весь мир, слушатели, в этом запустении, то есть в этой мерзости мы видим Антихриста, который будет обманным образом привлечет и будет править всем миром с Иерусалима. В 32 стихе говорится: «Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие Бога, усилятся и будут действовать». Друзья, только немногие в Иудее оказались предателями. Большинство же людей, чтущих Бога, выступили против Антиоха. В 166 году до нашей эры семейство Маковеев подняло восстание против ужасного богохульства со стороны Антиоха. В стихах 33 и 34 мы читаем: «И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно». Друзья дорогие, это между, так сказать, междузаветный период, наполненный тяжелыми страданиями еврейского народа. В это время были многие в Израиле, которые служили, конечно, Богу так же верно и мужественно, как в свое время Гедеон, Давид, Илья, Иеремия и Даниил. мы читаем дальше. «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Последнее время, друзья, переносит нас Антиохия Епифана к Антихристу. «Тогда исполнится все то, о чем пророчество говорит, что осталось неисполненным». В стихе 36 говорится: «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». В этом месте, друзья, история оканчивается, а продолжается уже пророчество, которое ожидает своего исполнения. Текст переходит от презренного, которым был Антиох Епифан, через мост неизмеримого времени к другому богохульнику, несравненно более сильному и страшному. Это Антихрист последних времен. Восстанет политический Антихрист, который захватит власть над миром. Но будет также и религиозный Антихрист, который выдаст тебя за Мессию. Он выйдет из земли израильской, подобно волку в овечьей шкуре. В Библии, слушатель, Антихрист назван многими именами. Наиболее известный из них – это человек греха, это сын погибели, это беззаконник, это ангел преисподней, это зверь, это коварный и коварный человек, нечестивец, противник, князь века сего. И, конечно, много других названий имеет Антихрист. Апостол Петр говорит, что антихристы уже появились в его время, потому что каждый, кто против Бога, против Христа, тот и в самом деле является антихристом. Он, слушатели, он является своевольный, возвышающий себя. Апостол Павел так говорит о нем: противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Посмотрите, друзья, какое кощунство со стороны Антихриста. Но это реальность, которая ожидает Израиля и которая ожидает всех, всех тех, кто останется в то время жить во время Антихриста. Об этом мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, 4 стих. Он по своему характеру полная противоположность Христу.